Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Беснуется мир, шествует широкой поступью, апостасия или отступление к своей завершающей стадии, а мы, истинные христиане, все равно в этот воскресный день, неделю 22-ю, празднуем смерть и умишление и Христа воскресения, радость иной вечной жизни начала. И это память о вечной жизни есть для нас великое ободрение, великое укрепление и великое утешение в этой многоскорбной, маловременной земной жизни. Ибо родившись однажды от отца и матери, мы с каждым днем неуклонно движемся к могиле и к загробной жизни, той участи, которую мы получим, ту или другую, в зависимости от того, как мы проживем эту дарованную нам Богом земную жизнь, пройдем это земное поприще. И здесь важно разуметь то, о чем говорит апостол Павел в сегодняшнем апостольском чтении, которое Церковь предоставила нам в неделю 22-ю, послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Это очень важные слова и важный духовный закон, который освобождает нас от великой прелести обольщения какими-то внешними атрибутами нашей церковной жизни и дела нашего спасения. Разные есть уклонения, но апостол Павел указывает на суть, беря за пример обрезание, которым в то время еще люди превозносились, верующие люди, и других призывали обрезываться. И несмотря на то, что уже была проповедь Нового Завета, проповедь о воскресшем, победившем смерть ад Христе, люди по инерции еще продолжали считать за нечто значимое, важное ветхозаветное установление обрезания крайней плоти, ибо это было условием завета Бога с Авраамом. И поскольку люди не понимали, ветхозаветные верующие люди, что обрезание уже отменено, и оно уже не нужно, и для язычников апостолы установили, что не нужно обрезываться, потому что нужно обрезать свое сердце, а не крайнюю плоть, то и была нужда объяснить, как бы с духовной точки зрения, что самое главное вот в жизни христианина, в жизни человека, желающего спастись, что не что-то внешнее, которое может быть, может не быть, не что-то внешнее, которое необходимое и очень важное, но само по себе недостаточно, как, скажем, таинство крещения, таинство миропомазания, таинство причащения, величайшее таинство, но и они могут быть нам не во спасение, а в осуждение и в приложение грехов. А самое главное, это стать новой тварью во Христе. И если наше жительство, если наш подвиг, если наше покаяние, если наше воцерковление, если наше прибегание к святым таинствам Церкви и ко всем обрядовым постановлениям ее соделывает нас новой тварью, то мы блаженны и триблаженны, ибо все тогда богатство Церкви, милость Божия, благодать, все работает на наше спасение. Мы день ото дня изменяемся, становимся новой тварью, приобретаем новые качества, не свойственные падшему человеку, который человек сам по себе, какие бы он ни делал невероятные усилия, никогда приобрести не может, ибо они духовны, а человек сам по себе падший, проклят, продан под грех, раб бесов и не может ничего доброго не только делать, даже помыслить. Все у него сквернено грехом, все Богу противно и Богу мерзко в нем. Даже если милостью Божией ум его просветился настолько, чтобы принять веру во Христа, и он осознал нужду в церкви и пришел в нее, то этого недостаточно, если он не знает, как становиться новой тварью. Если он не делает каждодневно из себя эту новую тварь, то есть новое творение Божие, явленное во Христе Иисусе в его человеческом естестве. Ибо это для нас идеал, образец для подражания. Вот качество новой твари мы можем выискивать, читая евангельское повествование о Христе, о том, как Он действовал, как говорил. Из Его качеств мы можем черпать и молить, и просить, и искать, и добиваться, чтобы и нам хоть какую-то меру стяжать эти качества, для, необходимые для вечной жизни. Не надо обманываться. Никто не войдет в вечную жизнь старым ветхим человеком. Это невозможно, в принципе. Не имеет значения, как человек жил, что он делал, как, если он не стал новой тварью, он не подлежит входу в жизнь вечную. Ибо он не стяжал тех качеств, которые нужны будут для этой вечной жизни. Зато он сохранил те греховные наклонности, страсти, пороки, которые никак не допустят его в жизнь вечную, потому что и там он будет пытаться заражать ядом греха все окружающее. Господь не может допустить этой заразы в вечную жизнь. Ей дано место временного пребывания на земле в этих условиях. И поэтому мы и страдаем и от своей собственной греховной заразы, и от заражения греховностью всех окружающих нас людей. И идет битва за спасение каждой души, желающей спастись. Бог, сонмы ангелов, все святые небожители на стороне каждого, желающего спастись. Они помогают всячески. И беда только с нашей стороны, что мы не ревнуем об этом, не призволяем с должным образом подвязаться о своем спасении, или пребываем в неведении, в заблуждении, в разленении. А где леность, там лукавство, ибо раб, закопавший таланты, Господь назвал ленивым и лукавым. И вот человек, который не хочет трудиться в деле своего спасения до пота и крови, а хочет спасаться с прохладцей, когда он закапывает талант, дарованный ему в таинстве крещения, то есть великую благодать, не приумножает ее в новое качество новой твари во Христе, а закопавший остается таким же, как и был до крещения, только поменяв имя и образ жизни, что нужно заходить в храм, вычитывать правила и что-то такое, еще делать внешнее. Но это его не меняет, и он не меняется, то такой человек всуе крестился, всуе воцерковился, всуе молится, всуе все делает. Ибо никакой пользы ему не будет. Он не изменился, он не обуздал страсти, уж не говорим, чтобы избавился от них окончательно. Бесстрастие – это вершина совершенства. Хотя бы обуздать страсти и доказать свое непримиримое к ним отношение, борьбу покаянием. Если даже смерть заберет в этом состоянии, человек будет доочищен благодатью и допущен, ибо он подвязался от всей души, от всех ревности, от всего усердия в борьбе со страстями. И если смерть его забирает в момент еще борьбы, Господь своей милостью все восполняет, и он идет чистым в вечную жизнь в качестве новой твари, ибо он приобретает эти качества за свое искреннее желание, за свой труд, за свою борьбу, за пролитие крови душевной, а иногда и телесной в этой борьбе. Если же человек этого не делает, он обязательно растерживает лукавство, потому что эту теплохладность нужно как-то оправдать. И лукавство и занимается тем, что оправдывает человека самого себя в своих глазах. То есть злое самооправдание, погибельное. А самооправдание настолько страшно, что оно закрывает доступ к благодати и закрывает человека для Бога. Ибо он после самооправдания окончательно погибает, ибо уже, если он оправдывает себя в грехе, то как он исправится, как он может измениться, как он может выйти из греха, перестать грешить, возненавидеть грех и стяжать противоположную этому греху добродетели? Никак. Он себя уже оправдал в падшем состоянии, в греховной страсти какой-то. Он этим самым положил конец изменению в новую тварь. И вот много есть церкви, сокровищ, которые помогают нам в этом деле перетворения себя в новую тварь. Святые отцы, опытные делатели, которые из ветхого человека возделали в себе нового человека, вообразили в себе Христа, стяжали его качества, они оставили нам бесценное для нас наследие, вот, письменные, этой брани, этого опыта. И много чему мы должны поучаться в этом наследии. Но, к сожалению, мы настолько уже далеко отошли от правильного понимания, что даже читая святых отцов, нуждаемся в тщательном руководстве и тщательном толковании уже даже святых отцов, ибо мы не понимаем, что они говорят. Они говорят духовным языком о духовном, а мы воспринимаем все по-плотски, своим рассудком, поврежденным, плотским мудрованием, и поэтому искажаем их спасительное ведение, их спасительные истины для нас самих. Много есть деланий, помогающим нам измениться в нового человека. И одним из таких деланий есть память о вечном, блаженном Царстве Небесном, о вечной жизни. И если мы сознательно, целенаправленно прочитаем все, что нам доступно в Писании Священном, у отцов богоносных, о Царстве Божьем, в житиях святых угодников Божьих, прочитаем все и сложим в хранилище памяти сердца, то время от времени мы должны возбуждать в себе ревность стремление к этому царствию, к нашей настоящей Родине, к нашему настоящему Отечеству, где пребывает наш Отец Небесный. И земная Родина, земное Отечество – это только жалкие тени, прообразы того вечного. И если так на земле ценится верность Отечеству, патриотизм, то тем более мы должны ценить нашу вечность, наше Царство Небесное. Мы, христиане истины, уже получили в дар от Бога это Царствие. Мы наследники этого Царствия. И все дело лишь за нами. Все дело только в нашем исцелении, в нашем изменении себя в новую тварь. Если мы исцеляемся, мы вступаем в свое законное наследие. Если мы становимся новой тварью, мы вступаем в новую вечную жизнь. Если этого не происходит, увы, мы остаемся вне царствия, а место для таких лиц только одно – вечное узилище ада. Таково условие Божие. Он так установил, и никто не может воспрекословить или воспротивиться. Нам все открыто, необходимо для спасения. И что есть царство вечное, блаженное, и что есть вечные, страшные, ни с чем не сравнимые мучения, вечные, и там будут бесы, и люди, не покаявшиеся, мучатся. И только от нас зависит, что выбрать. И если мы в душе своей выбираем Царство Божие, преобладаем, то мы должны и мыслить о нем. Ибо нелепо было бы человеку подвязаться за Отечество, которого он не любит, которого он не знает, законы, которые он не понимает. На земле никто не будет, находясь в другой стороне, подвязаться за Отечество, которое он даже не понимает, что оно такое, не знает ничего о нем. Ему будет от этого как бы безразлично, такому человеку. И кто же нас уверит, что мы от всей души, по-настоящему, искренне подвязаемся о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, о своих вечных блаженных обителях, если мы ничего о них не знаем и знать не хотим, или знаем только одной фразой и символ веры, и жизни будущего века. Аминь. И все. А что за жизнь? Это так, какая-то общая абстрактная фраза для нас. Верим, что там что-то есть вечное, и все. Но как можно стремиться к тому, не зная что? Получается, иди туда, не зная куда. Это очень охлаждает нашу ревность и возвращает ее к земному нашему пребыванию, которое нам сегодня доступно, ощутимо, осязаемо, и мы опять погружаемся в быт, в земное вот это вот пребывание в страстях, в грехе, в рабстве у небесов, и считаем, что это и есть жизнь. Ценность этой жизни для нас – самые важные ценности. То, что ценно в мире – слава, деньги, власть, там, здоровье – это мы ценим. А вечную блаженную жизнь – так, чуть-чуть, где-нибудь, как-нибудь, а вдруг что-то там есть, а как-нибудь, чтобы… А пока вот здесь поживем, а там что-нибудь, как-нибудь… Это самообман, это прелесть, это обольщение. Нужно возлюбить Царство свое, свое, Богом дарованное Божие наше Царство Небесное, искать его в виде благодати Духа Святаго, как залог обручения этому Царству. Нужно стяжать это обручение, обручиться, а уже пир будет там, после страшного суда, когда мы помилованы, спасены, и, или кто уже раньше отойдет, явится со сонмом святых вслед за Господом и сонным ангелом. навстречу, оставшись на земле. Но важно, что он будет там. Поэтому надо с большой любовью взирать мысленно и духовно на наше вечное царство, на нашу вечно блаженную жизнь и сравнивать себя сегодняшнего с тем, каким человек должен быть там. Это должен сделать христианин сам для себя. Это вид делания. Он очень помогает, как бы отрезвляет и показывает человеку, кто он есть и что он должен израбатывать. Допустим, человек страдает в земной жизни какими-то страстями. Допустим, страсть гнева, раздражения, недовольства, ропота. Или унывает постоянно, печалится о житейском, о земном, а печаль такая не по Богу убивает многих. И всякие другие страсти. И вот если человек себе находит 10 страстей, приходит на исповедь, исповедует конкретное проявление страстей и эту страсть, подвязается, как может, о искоренении, хотя бы обуздании, связывании, умолении, ибо малейшее противление страсти умоляет ее. Поэтому любое противление страсти умоляет, умоляет, умоляет. И любое потакание ей, удовлетворение ей, наоборот, укрепляет ее, взращивает ее. И человек на сегодняшний день, христианин истинный, обрел в себе правильным видением по благодати конкретное состояние. Вот есть такая страсть, раздражение, допустим. И что же это значит? К чему приводит как бы присутствие этой страсти в данном человеке? Если он посмотрит мысленным взором Царство Божие, на сонмы святых ангелов и святых людей, зная их и по идеалу образцу Христу, и по их житиям, как они себя вели, что они стяжали, какие были кроткие, смиренные, как не воздавали зло за злом, не раздражались, не гневались, но молились за обижающих по заповеди, благословляли проклинающих. И если этот человек сравнит себя сегодняшнего и тем, каким он должен быть там, он ясно поймет, что в таком состоянии он не гож для Царства Божия. Он не может туда войти, его никто не пустит, и он сам не войдет туда, ибо сердце его немирно, оно уязвлено страстью раздражения. А значит, гордости, которая стоит за этой страстью. Ибо смиренный человек не будет раздражаться. По-настоящему смиренный человек, познавший свою погибель, свои грехи, оплакавший себя, не будет раздражаться. Он может выходить из себя, как выходил апостол Павел, только ради славы Божией, ради пользы многих каких-то людей, прихожан, верующих людей и так далее. То есть апостол выходил из себя, но не был обладаем страстью. Это особый случай такого воздействия. А мы говорим, просто человек по жизни мучим этой страстью. И вот он взирает на сонмы небожителей, которые с кротостью, смирением, с великой любовью относятся друг к другу, встречают себя друг друга лобзанием, приветствием о Господе, помнят Бога, славят Его и живут в дивной гармонии, в ненарушимом мире, в блаженстве. Они стяжали все блаженства, которые Господь сказал на горной проповеди. Все имели в себе эти духовные ступеньки. А здесь человек по малейшему поводу раздражается и из раздражения выходит из себя, в смысле потери контроля, потери сознания, ибо гнев есть помутнение разума, кратковременное сумасшествие, как говорят отцы. И именно о злой страсти, ибо гневаться можно на страсти, на бесов, но гневаться на людей, на обстоятельства, на промысл Божий – это погибельная страсть. И такой гнев правды Божией не соделывает. Поэтому раздражение часто сопутствуется гневом. Это как бы более сильная степень раздражения превращается в гнев. А в маленькой степени гнев – это раздражение. То есть это недовольство тем, как складывается у человека что-то по ходу его жизни. Не так ему сделали, не так ему ответили, не так что-то получилось, как он предполагал. И вместо того, чтобы смиренно принять это, сказать: «Господи, ты дал, ты и забрал», например. И ведь ты сказал, что волос с головы человека не упадет без воли Отца Небесного. Все по твоим контролем, все по твоей милости. И если я хотел, чтобы было так, а случилось не так, а иначе, и случилось не так, как мне это благоприятствовало в земной жизни, а наоборот, что-то я потерял, понес урон, или заболел, или какую-то скорбь потерпел, и мне это неприятно, то вижу здесь твою руку Божию, благодарю за это, целую эту руку скорби, ибо она мне спасительна, полезна, и радуюсь, что ты меня врачуешь такими скорбными наведениями. А человек несмиренный, где скрытой гордости страдающий, он не соглашается с тем, что по жизни случается не по его желанию, не по его воле. И отсюда возмущение. А возмущение – это мира лишение, если имел человек мира. А если не имел мира, то еще более усугубляется его смута, внутреннее колебание, волны. Если вы придете на гладкую поверхность пруда или озера в тихий безветренный день и видите, что вода стоит как зеркало, то есть ни малейшей ряби нет на ней, и начнете бросать камушки, сразу начинается смущение этой поверхности, и идут круги, и все, и волны от брошенных камней. Точно так и наша душа. Если она упокоена благодатью, находится в мире, то она ясно видит и себя, и в меру своих возможностей Бога, окружающий мир, людей, здраво все видит, оценивает. Как только страстные движения попадают в нее, она смущается. Гладкая поверхность, отражающая духовную действительность, искажается, и получается кривое зеркало, которое постоянно волнит, рябит, и человек уже не может здраво ни видеть, ни слышать, ни понимать, ни действовать. И он действует не из мирного устроения, а из этого раздраженного, возмущенного, смущенного состояния. И, конечно же, прилагает только грех ко греху. Он и сам теряет мир, и сам мучается от раздражения своего, и досаждает ближнему, который подвернулся ему в этот раз или в эту минуту под руку. Он срывается чаще всего на ближнем, это свое раздражение, свою досаду, свой гнев, свое недовольство, свое противление Божьему промыслу. Срывает на этом человеке, кричит на него, возмущенно говорит. Разными формами это может быть, и громко, и тихо внешне выражаться. Но суть, что внутри кипит страсть, раздражение, приходящее в гнев, а то и в злобу, пометозлобие и так далее. То есть один грех тянет за собой цепочку грехов. И никто не знает, прикажет Всевышний, на каком мере человек остановится. И потом ему придется все это очищать покаянием. И все греховные запасы, которые человек сам себе возделывает, ему придется уврачивать покаянием. А покаяние о соделанных грехах только нейтрализует эти грехи, но оно не прибавляет в деле изменения себя в новую тварь. Поэтому получается, мы как бы все время отбрасываем себя назад и назад при каждом согрешении. Отбрасываем себя от главной нашей цели – стать новой тварью во Христе, а это становление происходит посредством стяжания благодати Духа Святаго. Поэтому нет никакого противоречия в словах апостола Павла и в словах преподобного блаженного старца Серафима Саровского, чудотворца, ибо он говорил, что цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго. А апостол Павел говорит – стать новой тварью. Но одно невозможно без другого. Поэтому становление новой тварью делается только стяжанием благодати Духа Святаго. И это благодать и помогает нам избавляться от греховного задела и стяжевать противоположный добродетель новое качество. Поэтому недостаточно только очиститься от греха и только раскаяться, сожалеть о грехе. Это мы выходим только на нулевой уровень. То есть когда раскаялись, оплакали какой-то грех, сожалеем о нем. Но корни его в нас сохраняются, и он даст новые ростки, и борьба будет продолжаться с этой греховной страстью. Но эта борьба отнимает время, силы и не позволяет взрастить новые качества, противоположные этой страсти, чтобы оно утвердилось качеством вечной жизни. И поэтому, находясь в борьбе, мы как бы все время откладываем дело нашего изменения, пока мы не разберемся со своими предыдущими грехами, пока мы в них не раскаемся, не очистимся. Раскаялись, очистились и стяжеваем добродетель, противоположную данной страсти. То есть, если мы гневались, раздражались, то противоположный добродетель является кротость, безгневие. Если мы смущались, немирствовали, и внутренние постоянно были в беспокойстве, то противоположным качеством является мир Божий, благодатью Духа Святаго, вселившийся в наши сердца. Поэтому нелепо говорить вообще о какой-то в нас благодати, если мы не ощущаем в себе вот этого внутреннего, необыкновенного мира. Это не просто состояние, когда человеку хорошо, что у него все дела идут благополучно, ничего не болит, ничего не беспокоит, и что-то еще хорошее случилось в житейском смысле, и он такой радостный, и ему кажется, что вот он хорошо, на душе мир. Это не тот мир, и он зыбкий, ненадежный этот мирской мир, потому что сегодня хорошо, завтра раз что-то изменилось, и все, и тут же человек уже расстроен, разгневан, раздосадован, огорчен, раздражен, смущен, озлоблен и так далее. И опять он мучается, страдает, потому что не сохранить как бы вот это внешнее благополучие во всех отношениях в мирской жизни невозможно. Вот. Это неудержимое состояние. И поэтому не об этом мире, который состоит из компенсации различных каких-то благоприятных обстоятельств, идет речь, а о внутреннем, глубоком, подлинном мире, когда, что бы вокруг ни происходило, человек пребывает в этом мире. Он помнит о Боге из этого мира и постоянно благодарит Ему. Он покорен Богу, ибо боится потерять этот мир, и поэтому он хочет жить с миром. Поэтому он смиряется, он смирен. Смирен тот, кто этот мир в себе имеет, хранит и носит как должно. То и качество смирения будет проявляться, что он будет себя считать хуже всех, и не будет прикословить, пререкать, и будет там благословлять проклинающих, молиться за обижающих. Все он будет это делать не по внешнему предписанию, а по внутреннему ощущению, по внутренней потребности. И по чувству неудовлетворенности от несоответствия своего состояния с идеалом его, этого человека, вечной жизни. То есть вот он себя ставит в вечную жизнь, говорит, каким бы я хотел там быть, каким я должен там быть, чтобы меня не изгнали святые небожители, чтобы я с ними прижился, чтобы я мог с ними общаться, чтобы я никого там не огорчил, не смутил, не каким-то образом не воздействовал злом. Поэтому ничего злое, ничто нечистое не может войти в Царство Божие. Все эти проблемы мы должны решить здесь, на земле, избавиться от всего препятствующего и стяжать те качества, которые необходимы для вечной нашей блаженной жизни. Это самая важная задача. Если мы не будем в своем церковном жительстве, в своем покаянии, в своем подвиге изменения себя иметь это в виду, держать это целью, мы не преуспеем. Если мы не будем отслеживать процесс изменения и превращения себя в новую тварь, мы не преуспеем. Ибо мы не знаем, мы что-то делаем, стараемся, молимся, бьем поклоны, постимся, ездим по святым местам, приходим в храм, выставим службы, приступаем к таинствам, к требам. Мы пользуемся всем этим, как можем. Но если это делать просто так, на авось, бесконтрольно, бессмысленно, а как-нибудь само собой что-нибудь сложится, мы в обольщении. Надо вести внимательную жизнь. А внимательная жизнь в том и состоит, что человек контролирует себя во всех своих поступках, словах, помыслах, ощущениях. Он следит сам за собой, за внутренней жизнью, за всеми движениями. И, замечая страшное движение, тут же вопиет к Богу о помощи, о врачевании. «Господи, я не согласен с этим страшным движением, с этим помыслом, с этим ощущением или с этим деянием, как уже крайняя степень проявления страсти. Я не согласен, я сожалею, я каюсь, сокрушаю, не хочу таким быть. Исправь меня, измени меня». Даруй мне противоположное качество. Вразуми, как стяжать это. Что я должен делать? Человек ищет, просит, молит и смиренно исполняет волю наставника духовного, если Бог даровал такого. И тогда он очищается и изменяется. Мало-помалу, незаметно. Так как мы видим внешний рост вот, младенца, потом ребенка, отрока, происходит незаметно, если жить с ним каждый день, то мы не замечаем, как это происходит. Но через какое-то время видим, что он уже не такой, как был там, год назад. Можем посмотреть фотографии его и увидеть, что он, как он был маленький, помещался на одну руку, теперь уже еле двумя руками его можно поднять и так далее. То есть, но как происходит этот рост? Уловить невозможно, это происходит незаметно. Но, тем не менее, это заметно, видно, что человек растет. Так и в духовной жизни. Нельзя уловить, как это происходит. Происходит мало-помалу, незаметно. Каждым противлением страсти, каждым стремлением к добродетели, каждой молитвенной фразой, каждым смиренным действием происходит благое воздействие на нашу душу, на наш ум, на наш дух, на нашу плоть для обуздания ее. И все это в совокупности приводит к маленькому заметному сдвигу, вот к какому-то росту духовному, изменению в новую тварь. Но оно поначалу незаметно. Само по себе одно действие незаметно. Когда таких действий накапливается много и проходит какое-то время, мы обретаем в себе новое качество, новые помыслы, новые ощущения, святые, духовные. Начинаем их ценить, хранить, благодарить Бога за это, утверждаться, укрепляться и шествовать дальше по пути спасения. И еще важно, чтобы мы не оставляли никогда молитву как дыхание нашей души. Мы никак не можем измениться в новую тварь, не призывая святое, всемогущее, блаженное, животворящее, чудотворное имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он есть дверь в Царство Божие. Он так сам сказал. Поэтому без его призывания мы не войдем. Дверь – это через что мы входим. Мы входим в Царство Божие только через Иисуса Христа. И не только через его искупительный подвиг, который для всех он сделал, а в личном своем подвиге, в личной своей покаянной жизни мы должны вот найти эту дверь и войти в нее. И это делается путем призывания его имени с целью покаяния. И здесь важно как бы поработить себя Господу, как бы привязаться к Нему через моление Его именем, как бы запустить этот процесс, вход. И молиться, 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 что бы ни происходило, какие бы ни были перемены нашей жизни, скорбные или благоприятные, все это перемены, ничего нет постоянного. А имя Божие постоянно для нас. И мы через это имя все время утверждаемся в Боге, в блаженной вечности, и мало-помалу изменяем себя в новую тварь. Поэтому мы должны как бы зациклиться, зацепиться за это имя и постоянно, постоянно, постоянно призывать, призывать в любых обстоятельствах, в любых условиях. И важно именно как бы ухватиться, и тогда оно как бы начнет нас вытаскивать из дна адового, где мы находимся. Если мы будем позанимаемся, потом бросили, оставить, занялись другим делом, и какое-то время не призываем, и не думаем, как мы можем, это будет постоянные отбросы назад. И вот этого как бы спасительного конвейера и не получится. А мы должны зацепиться, и чтобы это была цепочка, конвейер, что-то, чтобы было движение непрерывное. Не важно, с какой скоростью, как важно, что уцепились мы, и оно направлено в правильную сторону. И тогда мы будем начинать выходить. А уже где Господь застанет нас, в каком месте нашего шествия, это Он решит. Но Он не обидлив и обязательно, говорит Святые Отцы, воздаст. Если мы идем путем святотеческого покаяния, то воздаст дарованиями, как будто мы уже завершили этот путь. То есть благодатью, соответствующей всему покаянию. Потому что где Господь заберет нас, это Он решает. От нас это не зависит. Наше дело идти этим путем, не останавливаясь. Но, к сожалению, наше время, в котором мы живем, возникает много посторонних препятствий, которые не так сильно проявлялись в предшествующие века, хотя всегда, с начала апостольского благовествования, из первых века церкви, и шли противления этой проповеди, и тайное беззаконие совершалось, но в такой силе, в таком масштабе, как сейчас, этого никогда не было, ибо мы промыслом Божиим суждены жить в последнее предантихристово время, и оно налагает на нас определенные значит, отпечаток, воздействие, и мы не можем не думать об этом, не читать, не узнавать, не противиться этому всеобщему отступлению, ибо даже во внутренней жизни духовной сказывается это отступление, и Господь учитывает как бы воздействие этого массового отступления вселенского, в том числе на душу каждого желающего спастись, ибо условия совершенно изменились в худшую сторону, и нам спасаться несравненно хуже, труднее, тяжелее, чем это было в прошлые века, хотя спасаться всегда было трудно, всегда на каждом, как бы на самом пределе, всегда. Но это в личном таком деле спасения. Ну, а как бы противостояние внешнее было разное. Были времена, когда способствовала общая вера там, в стране, когда государство было православным, царь, и все было православным, то желая спастись, как было легче, он хотя бы не думал о внешнем, что противостояло. Да, страсти всякие, человеческие нестроения, они всегда были во всех обществах, но такого давления, которое оказывается сейчас, никогда не было, чтобы на душу человека оказывалось такое давление, и через средства массовой информации, которых такой, никогда раньше не было в такой обилии, и все наши чувства одновременно попадают под гнет давления погибающего, беснующегося мира, который думает, что он торжествует, на самом деле он готовится к принятию Антихриста. И вот эта агония этого мира, потому что он чувствует, что конец ему все равно приближается, хотя и через такое как бы кратковременное царство Антихриста, но оно будет кратковременное для выявления всякого зла на земле. Вот поэтому оно заранее было предсказано за 2000 лет, и все эти события, что так важно о них знать христианам, особенно достигшим этого времени. Поэтому мы по заповеди Божией, по заповеди Святых Отцов учитываем знамения и дух времени и в своей спасительной жизни прикладываем обязательно это ведение, чтобы не заразиться общим отступлением. А отступление прикрывается формами православия, церковности, и украло все в истинной церкви внешнее, все атрибутику, богослужение, храмы, поклонение святыням, и основные догматы даже сохранены. То есть все настолько подделка под церковь сатаной сделана искусственно, что очень-очень трудно на глаз так вот поверхностно отличить. И поэтому, а тем более, если эта лжецерковь господствует и в России, и в других бывших православных странах, то отступническое сборище в кавычках православных людей, то, конечно же, человек, который обращается к Богу и хочет обрести спасение, войти в вечную жизнь и заняться делом изменения себя в новую тварь, сталкивается с непреодолимым препятствием в лице в этой лжецеркви, отступнической структуры, ибо он по неведению, по непониманию на первых порах может увлечься как бы православными формами и поверить, что это и есть церковь, что там спасение, ибо он читает, вот надо идти в церковь, и идет. А вот же церковь, и идет. Вот надо к священникам обратиться, к епископам. Вот священники и епископы. И что он не читает, но он прикладывает неверно, по неведению, по незнанию, к господствующей церкви, которая на самом деле лжецерковь и церковь Антихриста. Но он не знает этого, не понимает. И идет туда, закладывая свою душу и отягчая как бы для себя дело своего спасения, ставя ее в крайнее такое положение очень великой опасности, а некоторые просто и губят окончательно, бесповоротно свои души в удушающих объятиях лжецеркви и этого отступления. И поэтому приходится тратить и время, и силы на обличение, отступление, на разъяснение духовной сути этого страшного явления, давно предсказанного в Священном Писании и предсказываемого святыми отцами всех веков, то есть от апостолов до последних отцов, все так или иначе касались этой темы и говорили об отступлении, которое они частично видели в своей жизни, но и говорили о конечном, последнем вселенском отступлении, в котором нам приходится жить, и мы видим по внешним фактам, как быстро совершается, была такая церковь, русская православная церковь за границей, и мы видим, что как она ступенька за ступенькой отступала, и теперь окончательно отступила и в слепоте своей, и без духовности, естественно, уже не видя никакой разницы между собою и отступнической структурой Московской Патриархии, соединились в одно вот, безблагодатное отступническое сообщество, подготавливающее воцарение Антихриста, в одну лжецерковь. И это совершилось у нас на глазах и уже не настолько ясно, открыто, что они сами заявили об этом, причем как о какой-то победе, о радости, соединении там, якобы русской церкви. На самом деле соединились отступники, еретики, предатели, христопродавцы вот, ради своих земных интересов, каждый свои, но разделили как-то, чтобы здесь, на земле, оказывать свое влияние и власть, и всякую корысть получать. Ничего нет тут ни духовного, ни спасительного. И поэтому люди, которые принадлежали к этой церкви, поставлены сейчас в великое искушение и великий соблазн переживают, и в великую опасность попасть в окончательную погибель, если пойдут за слепыми духовными своими вождями в яму общего экуменического соединения с отступническим миром. И эта церковь соединилась, и ее больше не существует. А отдельные лица, призывающие спастись, должны сами для себя решить вопрос своего спасения, как, куда они, где они. Но в наше время Господь определил людям такие условия, за которые Он и не взыщет. Поэтому, если нет возможности обращаться в храм, монастырь, или к епископу, или к священнику, то и не надо. Лучше никуда не обращаться, чем обратиться к еретику, к отступнику, к духовно мертвому и губящему все и вся вокруг человеку. И поверив, что он якобы от Бога, что он якобы епископ, якобы священник там, и так далее. Это самое страшное, что может быть, обольщение такое. Поэтому лучше верить Богу, святым отцам и быть наедине с собой, заниматься своим внутренним изменением, сожалея о том, что нет возможности как бы получить то церковное укрепление в таинствах, в молитвах совместных и так далее, что имели люди в прошлые века. Это попущение Божие, это реальность, и надо ее принять смиренно, покамись Господь не приведет как конкретного человека туда, куда он благоволит его привести. к спасению. Поэтому те церковные формы, которые были раньше и сейчас, могут не иметь места. И не надо этим смущаться. Мы предупреждены, и никто, допустим, когда наступает время войны, и враг приходит на территорию нашего Отечества, то никто не живет прежней жизнью спокойно, когда встают утром, там завтракают, идут на работу, все, работает транспорт, работает почта, там банки, медицинские учреждения, школы и так далее. На самом деле война все парализует, все изменяет, люди оставляют дома свои, оставляют школы, больницы, все учреждения, заводы. Некоторые заводы взрывают просто, чтобы не досталось, запасы уничтожают, чтобы враг не воспользовался. Остаются голые, обгоревшие города, деревни, и люди уходят с своей территории. То есть совершенно другая жизнь во время войны, чем в мирное время. Так вот, мы живем в такое положение, когда идет вот эта война уже на сокрушение православия во всем мире настолько, что уже той жизни, которая была раньше, что можно было вот регулярно ходить, обращаться к церковным святыням, к таинствам, к духовенству, к сожалению, это отнято в большей мере для большинства людей. И этим не надо смущаться и соблазняться. Это все предсказано. Отцы говорили, что не будет сосудов Духа Святаго, что не будет епископов, или будет отступление российских епископов, как батюшка Серафима было открыто, и духовенство, и Бог их не помилует. То есть, поэтому простые люди не должны как бы обращаться формами прошлых веков церковной жизни, потому что они в наше время уже в полной мере невозможны и недоступны. И надо искать новое прибежище, как еще в Ветхом Завете были установлены города, прибежища для согрешивших убийством людей. И если они успевали добегать, то их там не казнили. А если захватывали в другом месте, то их казнили. Так и сейчас, наподобие этого, если нас изгнали из города вот такой обычной церковности, церковной налаженной жизни, церковно-приходской, то мы должны убегать в другой город. Это крайнее уединение. В случае в Иудее бегут в горы. То есть бегут в горы – это как бы возможное крайнее уединение на земле, и внутреннее прежде всего, и по возможности внешнее, чтобы как можно меньше с этим миром общаться, если нет особого промысла на это. И главное внутреннее уединение, уходить в покаяние, в имя Божие, еще больше плакать, рыдать о себе и о всем происходящем. И тогда с Божьей помощью мы обретем тот внутренний мир, который зажжет внутренний светильник, и мы начнем все видеть ясно и в себе самих, и в Писании, и в окружающих обстоятельствах, условиях, окружающей обстановке. И тогда будем действовать полезно себе, спасительно, богоугодно. И да будет сие с нами милостью и помощью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и всех святых небожителей, куда мы стремимся и сами хотим стать в их сонме. Будет сие и каждому из нас. Аминь.